на детском острове. Передача из Петербурга.
Филиппок. Филиппок.
Здравствуйте, ребята. С вами Ваня Ерофеев, а со мной мои соведущие.
Смирнова Лиза.
Оренкова Катя.
И Таня Перелехова.
И сегодня мы говорим про школы, ведь мы все учимся в школах. Конечно, нас это очень волнует. Как учатся ребята в других странах? Есть ли какие-то особенности? И вот я, например, подготовила рассказ про школы Исландии, а вы, девочки?
Я хочу рассказать про школы в Японии.
Я вам расскажу об обучении в Финляндии.
А я расскажу о голландской школьной системе.
Вот, например, Филиппок пришел в сельскую школу. И сейчас мы узнаем, как его там учили.
В сельских школах в классе одном сидели много ребят, было очень много народу, и все они были из разных деревень и разного возраста, соответственно. Ребята обучались грамоте, писанию, и главным уроком был закон Божий. Учитель был один на все предметы.
За партой могли сидеть сразу несколько учеников, и также были телесные наказания. Если ученик провинился, его били розгами.
Ведь все знают, что такое розги.
Розги — это вымоченные в воде ивовые прутья.
Больно, наверное, было бедным ребятам.
Ну, конечно. Еще могли ребят поставить на сухой горох. Это очень больно.
О, не позавидуешь ребятам того времени.
Хорошо, что в наше время этого не существует.
Да, но уже в 1811 году, когда состоялось открытие Царско-сельского лицея в Пушкине, там были отменены телесные наказания. Таким образом, лицей был очень прогрессивным учебным заведением в то время.
Да, ведь туда принимали не всех, а детей только с дворянским происхождением. Да еще и вступительные экзамены сдавать. Это как сейчас самая сильная школа в Петербурге.
Да-да, я абсолютно с тобой согласна. Классно, Ваня. В лицее могли одновременно учиться 50 человек, но 19 октября 1811 года, когда состоялось открытие лицея, 30 мальчишек, из которых потом выросли великие поэты, министры, офицеры, неугомонные путешественники, вступили на территорию этого учебного заведения.
Катя, а ты знаешь, что 19 октября — это день встречи лицеистов Александра Сергеевича Пушкина и его школьных товарищей.
Да, Таня. Лицеисты пообещали, что через 10 лет после окончания лицея они отпразднуют серебряную дружбу, через 20 лет золотую. Пушкин написал стихотворение, посвященное 19 октября, в котором спрашивал, кто же будет последний живой лицеист, который отпразднует 19 октября.
И кто же был этим лицеистом?
Это был Александр Горчаков. Ребята, а вы знаете, какое было строгое обучение в этом лицее?
Я однажды была с классом в лицее, и нам показывали комнаты учеников. Там были комнатки на 2 человека.
Я помню этот зал, где сидел Александр Сергеевич, и сидел он за последней партой, и учился не очень хорошо, особенно по математике.
Я помню, что Пушкин был одним из последних в списке учеников, то ли предпоследним, то ли совсем последним.
По-моему, он был 27-м. Но зато, когда он закончил обучение, он был 17-м по счету.
В истории, словесности и французском Александру Сергеевичу не было равных.
Еще одна особенность — это расположение детей в классе. Те, кто были лучше, те сидели на передних партах, а парты располагались как амфитеатр. А последние ученики, которые отставали в учебе, сидели на Камчатке. Так назывались расположения дальних парт.
А на передней парте сидел Владимир Вольховский. Он был первым учеником и окончил лицей золотой медалью.
Впоследствии он стал членом тайного общества декабристов.
Конечно же, на первых партах сидел Александр Горчаков. И, как я знаю, во время восстания он даже предлагал Пущину и Кюхельбекеру бежать за границу, но друзья не согласились.
Еще в лицее был Иван Малиновский. Это был сын директора лицея.
А вы знаете, кто такой Федор Матюшкин, который впоследствии стал известным мореплавателем?
Я не знаю.
А вот и напрасно, потому что в выставочном зале на 2-м этаже находится его книга, в которой описаны его будущие путешествия, большинство из которых он впоследствии осуществил.
Еще одна особенность Царско-сельского лицея — это их библиотека. Ведь коллекция книг Царско-сельского лицея собиралась, считая особенности каждого из лицеистов. Например, для Федора Матюшкина было очень много книг по естествознанию и географии.
Лицеистам преподавалась русская словесность, латынь и французский язык.
А еще занятия были по рисованию и фехтованию.
А как же без естественных наук?
В кабинете физики было очень много приборов для опытов.
А вы знаете, что мальчишки вставали в 6 часов? Потом были занятия, и только потом завтрак в 9 утра.
А потом они снова занимались, и в перерывах небольших между уроками они гуляли в Александровском парке, а вечером перед сном они занимались фехтованием, либо проводили со своим любимым педагогом Кошкиным. Он преподавал историю, и лицеисты его очень любили.
Но такие доверительные отношения были только с этим педагогом, а на других педагогов ребята часто рисовали им карикатуры.
Но все-таки, по большому счету, лицей это было закрытым учебным учреждением, мы бы сейчас сказали интернатом. Там дети учились и жили. А сейчас мы все-таки попробуем поговорить о современных школах. Вот я хочу рассказать про школы в Японии. В этой стране есть 3 вида школ – младшие, средние и старшие. Собственно, как и у нас в России. В младших школах дети учатся 6 лет, начиная с 7. В средних школах и старших – по 3 года. Поэтому в Японии дети учатся 12 лет, а не 11, как в России.
Не повезло им.
Да. Любопытно, что у нас в России ученики с 1 по последний класс учатся в одном здании, а в Японии младшие, средние и старшие школы находятся в разных местах. Кстати, обязательным является лишь младшая и средняя школы. Все старшие школы, они платные, поэтому не все могут позволить себе в них учиться. Интересно, что в младших школах нет формы, поэтому дети ходят в чем хотят. И еще важное отличие от русской школы – у классов нет стен.
О, то есть как это?
Классы совмещены с коридором. Это сделано для того, чтобы уменьшить число случаев издевательства среди учеников.
Это очень странно и немножко даже, возможно, неудобно, потому что любой, который идет по коридору, может помешать занятиям. А если дети бегают во время перемены, то просто могут врезаться в парту.
Япония – это страна дисциплинированных детей, и поэтому они не будут бегать и кричать во время урока. Японцы привыкли к порядку. Для них это обычно. У них дома построены по этому же принципу. Все стены у них раздвижные.
Ну, тогда понятно.
Вань, ты очень интересовался, почему в японских школах нет стен? На самом деле все очень просто. Япония – это государство, которое находится на 7000 островах. Однако население этого государства составляет 125 миллионов. Это очень много, поверь мне. Японцы, они всегда жили вместе и очень близко друг от друга. Поэтому индивидуального пространства у японского человека вообще практически нет. Поэтому они с детства научены не мешать друг другу и заботиться о комфорте друг друга.
А еще я знаю, что в Японии учебный год начинается 1 апреля, а не 1 сентября.
Интересно, а как долго тогда у них продолжаются каникулы?
С какого месяца по какой?
Да.
Вы, наверное, удивляетесь, почему 1 апреля. Дело в том, что в апреле обычно цветет сакура. Сакура – это священное растение у японцев, и обычно цветение сакуры олицетворяется с началом чего-то нового. Поэтому обычно новый учебный год всегда начинается в апреле.
Очень интересно.
Занятия начинаются в 8:45 утра и состоят из 6-7 уроков, по 50 минут каждый. Между уроками идут 10-минутные перемены и одна большая обеденная, 45 минут.
То же самое я могу сказать и про Финляндию. Сейчас там принято 3-ступенчатое школьное образование. В школу идут с 7 лет. Ну, в принципе, как и у нас. Начальная школа называется Ала-Асте. Это с 1 по 3 класс. Средняя – Юля-Асте. С 4 по 9 класс. И старшая школа. Обычно все школы находятся в разных зданиях. У нас иногда в одном здании находятся 3 ступени образования. В Финляндии дети учатся 5 дней в неделю. Также учащиеся с 9 по 11 класс могут сами составлять свое расписание, выбирая предметы, которые им больше нравятся. Мне кажется, это очень удобно, потому что, смотря на некоторых школьников, им может не нравиться этот урок, а он обязателен для изучения. В средней школе есть право выбора, какие творческие предметы ты хочешь узнать, либо музыку, либо рукоделие, или рисование. Я бы выбрала рукоделие, а вы, ребята?
Я бы выбрал футбол.
Нет, надо выбирать только из творческих предметов.
Значит, рисование.
А я бы выбрала музыку.
Таня, ты?
Я, наверное, соглашусь с Лизой. музыка.
Отличие. В финских школах непринудительное изучение музыки и творческих предметов. В музыкальных классах очень много различных инструментов. Клавишные, гитары, барабанные установки, флейты и бубны. Я бы очень хотела научиться играть на барабанах. Школьники должны на чем-то играть. Такой подход дает возможность всем почувствовать себя немножко музыкантами. В 7 классе начинается изучение шведского языка. Это 2-й государственный язык. Если у нас в России дети изучают английский язык, то в Финляндии шведский. В Финляндии 10-бальная система оценок, которая начинается с 4. 4 – это единица по-русски. За домашние задания обычно не ставят оценок. Просто зачет или не зачет. Если ученик не выполнил домашнее задание, это напишут в электронном дневнике. Ставят оценки только за контрольные и проверочные работы. Если ученик плохо себя ведет, то его отправляют в специальное помещение – Ялки Инстунто. И он должен там находиться полчаса или час. Если это повторяется 3 раза, то родители вызывают в школу на серьезный разговор. По результатам учебы в конце учебного года ученика могут наградить билетами в кино, грамотой или стипендией. Стипендия с 6 класса обычно 20 евро. Есть золотая стипендия 50 евро, но только в конце 9 класса. Школьники после 9 класса идут в колледжи или в лицеи. Колледж – это учебное заведение, в котором ученики обучаются по специальности, которую они выберут. В лицей поступают по среднего балла аттестата, то есть они не сдают никаких экзаменов. В лицее каждый сам выбирает себе курсы по желаемым предметам, все учатся по компьютерам. Всего надо пройти 75 курсов за 3 года. В колледж аттестат не так важен. После окончания лицея обычно поступают в высшие учебные заведения, как у нас в университеты.
Катя, вот ты сказала, что в Финляндии начальная школа с 1 по 3 класс, а вот в Исландии начальная школа с 1 по 7.
Ничего себе.
Да, потом идет сразу старшая с 8 по 10, то есть школьники учатся всего лишь 10 лет, а потом они могут поступить в гимназию. Это как самая старшая школа с 16 до 20 лет, но это не обязательно. Причем обучение бесплатное. Единственное, что нужно заплатить, так это вступительный взнос. Интересно, что в начальной школе, то есть с 1 по 7 класс, всего один учитель ведет все предметы, за исключением, может быть, физкультуры.
Ничего себе!
Да.
У нас в начальной школе один учитель ведет все предметы.
Да, но у нас начальная школа с 1 по 4.
Ну да.
Исландия – это страна с низкой безработицей, и они все стараются быть очень умными и образованными. Сдают экзамены они практически по всем предметам, включая по выбору норвежский, шведский или датский язык.
Моя подруга живет в Финляндии. Они тоже изучают в старших классах языки. Она изучает норвежский, шведский, финский, немецкий, английский и в том числе русский.
Многовато.
Но зато это очень пригодится в жизни.
Я согласен, Катя. Знание языков всегда пригодится. А исландцы идут в школу в 1 класс в 6 лет. Это обязательно. Оценки ставят ребятам за ответы на вопросы с помощью комментариев, баллов или букв, которые иногда выполняют функцию цифр. Причем, когда ты поступаешь в 1 класс, знать название буквы не обязательно, нужно просто их узнавать. Читать и писать не обязательно. А вот высшее образование получить можно только в университете. Вообще, исландцы живут очень медленно. Они не стремятся как можно быстрее закончить учиться. Они просто наслаждаются жизнью.
Ваня, ты сказал, что в Исландии идут 6 лет в школу, а в Испании с 3 лет. В начальной школе они учатся до 11. Среднее образование с 12 до 15 лет. Старшее образование с 16 до 18. Урок длится 55 минут, а не 45, как в России. 2 больших перерыва на обед и игры. Занятия начинаются в 9 утра, а в 12:30 учителя уходят домой на сиесту. Вместо них приходят молодые девушки и парни, которые играют с детьми до 15 часов, когда возвращаются учителя. Домашних заданий создают немного. На уроке музыки нет привычного нам пианино, зато все дети поголовно учатся играть на флейте и ксилофоне. В дневнике оценки не ставят, туда записывают только домашние задания и заметки для родителей от учителя.
А я хочу вам рассказать об обучении в стране, которую очень уважал и любил Петр I. Я хочу рассказать о голландской школьной системе обучения. В Голландии дети идут в школу в 4 года. Существует всего лишь две ступени в голландской школе. Первая ступень, она длится с 4 до 12 лет. Самое примечательное то, что до 12 лет детям вообще не задают домашних заданий.
Ну и повезло же этим ребятам.
Везет же некоторым.
А все дело в том, что учителя считают, что дети с 4 до 12 лет не способны самостоятельно делать домашние задания, а проверять то, что напишут за них родители, не имеет никакого смысла.
Вот бы у нас так было. А то учителя задают на неделю, и так много, что не успеваешь выучить к следующему дню.
Согласен.
Таня, получается, что учителя считают как бы детей до 12 лет неспособными самостоятельно делать домашние задания?
Но это не совсем так. Просто учителя, они считают, что в основном родители будут помогать детям с домашним заданием, а в Голландии даже есть закон, что учителя, они обязаны обеспечить ребенка теми знаниями, которые прописаны по школьной программе. Обычно до 12 лет уроки у детей проходят в игровой форме. Если вы спросите у любого голландского школьника, что он делал в школе, он вам ответит «играл». Но на самом деле эти игровые тренировки, они очень интенсивны. Дети очень устают в школе, и в классе они успевают почти все, что могли бы сделать дома. И поэтому смысла в домашних заданиях просто нету.
Наверное, они в школе очень долго находятся.
Вовсе нет. Так же, как и у нас. Но также есть и группа продленного дня. Она абсолютно бесплатна, как и сама голландская школа.
А у них есть перемены между уроками?
Да, конечно. Переменки проходят по 15 минут и одна большая 30 минут, обеденная.
В этом есть сходство с нашими школами.
Хочу заметить, что все-таки голландская система обучения, она очень сильно отличается от нашей. В голландской школе учителя почти что не имеют права вызывать родителей. Если, например, ребенок провинился или плохо учится, или поссорился с учителем, учителя никогда не вызывают родителей. Они не имеют на это права, потому что сказано, что учителя, они должны сами уметь справиться с детьми, иначе за что им платят деньги. Для этого у учителей имеются специальные пособия и тренинги.
Вот бы и у нас так. Не вызывали бы родителей.
Кстати, в Финляндии тоже вызывают родителей, только если ребенок испортил школьное имущество или 3 раза его отправили в комнату штрафников.
Единственный случай, когда учителя могут вызвать родителей, это только если ваш ребенок участвует в травле одноклассника. Родители обязательно об этом оповестят, и классный руководитель или директор пригласит их в школу на беседу. Также стоит еще заметить, что учителя всегда с огромным уважением относятся к ученикам. Даже в ответ на хамство учителя обращаются к ним на «вы» и не имеют права ругать их или оскорблять.
А мой учитель истории тоже обращается к нам на «вы» уже 2-й год.
Вообще это нетипично для учебных заведений нашего времени. Но в пушкинские времена учителя всегда обращались к ученикам на «вы», и даже некоторые ученики разговаривали между собой на «вы».
Ребята, мы вам рассказали, как обучают детей в разных странах. И вы можете сравнить нашу систему образования с системой образования в других странах.
В любом случае, ребята, учиться нужно. Это все делается для вашей будущей жизни и для вашего образования, конечно.
Ведь образование в наше время – это незаменимая вещь в жизни любого человека.
Учиться и еще раз учиться. Учение свет, а не учение тьма. Помните такую поговорку?
Не забывайте ее никогда.
Сегодня мы с вами прощаемся, а с вами были
Оренкова Катя,
Лиза Смирнова,
Таня Перелехова
и Ваня Ерофеев. Звукорежиссер Павел Гвозденко, а редактор Марианна Никольская. До новых встреч!
Счастливо, ребята!
Удачи!
Слушайте рассказы Льва Николаевича Толстого.
Филиппок. Был мальчик. Звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти. Но мать сказала ему: «Куда ты, Филиппок, собрался?» «В школу». «Ты еще мал, не ходи». И мать оставила его дома. Ребята ушли в школу. Отец еще с утра уехал в лес. Мать ушла на паденную работу. Остались в избе Филиппок да бабушка на печке. Стало Филиппку скучно одному. Бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашел, взял старую, отцовскую и пошел в школу. Школа была за селом, у церкви. Когда Филипп шел по своей слободе, собаки не трогали его, они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила жучка, залаяла, а за жучкой большая собака-волчок. Филиппок бросился бежать, собаки за ним. Филиппок стал кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал: «Куда ты, постреленок, один бежишь?» Филиппок ничего не сказал. Подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе. На крыльце никого нет, а в школе слышно гудят голоса ребят. На Филиппка нашел страх, что как учитель меня прогонит. И стал он думать, что ему делать. Назад идти — опять собака заест. В школу идти — учителя боится. Шла мимо школы баба с ведром и говорит: «Все учатся, а ты что тут стоишь?» Филиппок и пошел в школу. В сенцах снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полна ребят. Все кричали свое, и учитель в красном шарфе ходил посередине. «Ты что?» — закричал он на Филиппка. Филиппок ухватился за шапку и ничего не говорил. «Да ты кто?» Филиппок молчал. «Или ты не мой?» Филиппок так напугался, что говорить не мог. «Ну так иди домой, коль говорить не хочешь». А Филиппок и рад бы, что сказать, да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил у ребят: «Кто этот мальчик?» «Это Филиппок, Костюшкин брат. Он давно просится в школу, да мать не пускает его. И он украдкой пришел в школу». «Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтоб пускала тебя в школу». Учитель стал показывать Филиппку буквы, а Филиппок их уже знал и немножко читать умел. «Ну-ка, сложи свое имя». Филиппок сказал: «Хве-и-хви-ле-и-ли-пе-ок-пок». Все засмеялись. «Молодец», — сказал учитель. «Кто ж тебя учил читать?» Филиппок осмелился и сказал: «Костюшка, я бедовый. Я сразу все понял. Я страсть какой ловкий». Учитель засмеялся и сказал: «Ты погоди хвалиться, а поучись». С тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в школу.
Котенок. Были брат и сестра Вася и Катя, и у них была кошка. Весной кошка пропала. Дети ее везде искали, но не могли найти. Один раз они играли подле амбара и услыхали над головой что-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара, а Катя стояла внизу и все спрашивала: «Нашел? Нашел?» Но Вася не отвечал ей. Наконец Вася закричал: «Нашел! Наша кошка! И у нее котята такие чудесные! Иди сюда скорей!» Катя побежала домой, достала молока и принесла кошке. Котят было 5. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла, где вывелись, дети выбрали себе одного котенка, серого с белыми лапками, и принесли его в дом. Мать раздала всех остальных котят, а этого оставила детям. Дети кормили его, играли с ним и клали с собой спать. Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котенка. Ветер шевелил солому по дороге, а котенок играл с соломой, и дети радовались на него. Потом они нашли подле дороги щавель, пошли собирать его и забыли про котенка. Вдруг они услыхали, что кто-то громко кричит: «Назад! Назад!» и увидали, что скачет охотник, а впереди его 2 собаки увидели котенка и хотят схватить его. А котенок глупый, вместо того, чтобы бежать, присел к земле, сгорбил спину и смотрит на собак. Катя испугалась собак, закричала и побежала прочь от них. А Вася, что было духу, пустился к котенку и в одно время с собаками подбежал к нему. Собаки хотели схватить котенка, но Вася упал животом на котенка и закрыл его от собак. Охотник подскакал и отогнал собак, а Вася принес домой котенка и уже больше не брал его с собой в поле. Косточка. Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и все нюхал их, нюхал. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он все ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. За обедом отец и говорит. «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» Все сказали «нет». Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже «нет, я не ел». Тогда отец сказал, что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо, но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь. Ваня побледнел и сказал «нет, я косточку бросил за окошко». И все засмеялись. А Ваня заплакал. Рассказы Льва Николаевича Толстого читали артисты
Светлана Безмиченко
и Александр Лыков.
Звукорежиссер Дмитрий Апостолов.
Музыкальный редактор Наталья Цыбенко.
Редактор Инга Баченова.
Режиссер Галина Дмитренко.